И я вас категорически приветствую, Михаил Леонидович.
Здравствуйте.
Добрый день.
События в мире.
Это мягко сказано.
Отравление Скрипаля путем намазывания дверной ручки нервно-паралитическим газом. Высылка дипломатов. Можно ли отравить человека, намазав газом дверную ручку? Нервно-паралитически.
Ну, в общем, конечно, это производит неизгладимое впечатление, поскольку самое главное, самое замечательное свойство, что вообще говоря, нервно-паралитический газ, он мгновенного действия.
Да.
Но, видимо, если им намазать ручку, то, соответственно, кстати, по этой причине особо грамотные товарищи об этом, видимо, все-таки эстонского производства.
Заторможенные.
Иначе объяснить вот эту вот лакуну в 2-3 часа никак невозможно. Ну, а также некоторые другие особенности, например, то, что телефоны были отключены несколько часов. И поэтому, соответственно, всякая там геолокация и прочее была совершенно невозможна. То есть, иными словами, явно совершенно что-то происходит, непонятно что, а выглядит это все совершенно феерически, настолько шито белыми нитками, что серьезные люди просто
растеряны.
В растерянности. Китай, который, вообще говоря, всегда смотрит на, как на диких, смотрит как на диких обезьян, но они же все-таки там срединная империя, да, тут да, всякие варвары окрестные, но тут они, по-моему, заварварились. Вот, они сказали, что им просто даже неудобно обсуждать такого рода вещи. Вот, и ладно бы только китайцы. Но ведь евреи же тоже, я не боюсь этого слова.
Заволновались.
Заволновались и сказали, что это. Вот это не годится. Некоторые особо чувствительные товарищи, которые, видимо, чего-то решили поверить, посмотрели встречу послов, соответственно, в МИДе Российской Федерации. А при этом там была очень смешная история. Если бы представитель Британии, посол испугался выходить на это мероприятие, боялся, что его закидают тухлыми помидорами, и, соответственно, потомки Станиславского и Немировича Данченко…
Не верю.
Не верю, да. Поэтому послал какую-то девочку. А так вот, если бы девочка сначала бы зачитала свой меморандум, а потом было бы обсуждение. Может быть, это было и выглядело прилично. Но проблема в том, что сначала было обсуждение, а потом она зачитала меморандум. И это было совсем неприлично. И по этой причине у всех возникает вопрос: а что это? А что это такое?
Это с никакой логикой не объясняется. Вот в советской армии нас учили все эти зарины, заманы, ВИХы.
ВГАЗы,
да. Что делает нервно-паралитический газ? Выключает нервную систему. Человек перестает дышать, и нервные импульсы из мозга не доходят.
Судороги у него.
Да.
Как человек, который когда-то работал в Институте физической химии Академии наук СССР, и у которого есть даже работа, опубликованная, как это, в рецензируемом журнале по математической оценке, значит, структуры белка по его спектру кругового дихроизма, я не боюсь этого слова, я знаю целую кучу, значит, разных белков, и я могу сказать, что механизм работы этого самого газа состоит в том, что блокируется белок, который обеспечивает прохождение нервных импульсов.
Угу.
То есть, иными словами, происходит то, что гениальный еврейский философ, проживающий в Польше, Станислав Лем описал в рамках своих рассказов про Йона Тихого про некого диктатора, что он умер по рассеянности, перестав дышать. Вот, значит, тут вот тот самый пример, да, он перестает дышать не по рассеянности, а из-за воздействия вот этого самого вещества, в данном случае фосфороорганического газа. Дальше начинаются проблемы. Дело в том, что, во-первых, это влияние мгновенное.
Да.
Невозможно, чтобы человек тронул эту ручку, значит, он либо должен сразу упасть и умереть в судорогах, либо он должен, соответственно, проигнорировать это обстоятельство. В случае с нашим, значит, сколько там, 3 часа, да, они…
Потрогал ручку, пошел в кабак, погулял, и тут его колбаснуло чуть-чуть на лавке,
тряхануло. Клиническое Картина – это вот один к одному отравление, ну, отравление, да, поскольку это не яд, клофелином.
Угу.
Да, то есть резкое падение давления, человек засыпает прямо вот. Вот, у меня имеется один знакомый, я не боюсь этого слова, бывший заместитель министра, большой любитель женского пола, он однажды на клофелинщиков, на клофелинщиц попал.
У меня есть знакомый клофелинщиц.
Да, что говорить? Ну вот, и, соответственно, тут все понятно. Человек засыпает, через 2 часа просыпается без последствий.
Да.
Абсолютно. А, соответственно, в случае с ядовитыми газами такого не работает. То есть это что-то другое, неважно что. Важно, что это что-то другое. А когда начинают объяснять, что есть цивилизованная Англия, а, соответственно, больше так, которая так никогда не совершает, я рекомендую всем в интернете. Есть совершенно потрясающая книга, которая теоретически издавалась в нашей стране, хотя и в сильно усеченном варианте, но ее сейчас не найти. Это «Воспоминания маршала Голованова о Сталине». Так вот, когда Сталин пытался установить в начале Великой Отечественной войны контакт с Рузвельтом, первое, что он сделал, он послал человека-лётчика через Лондон в Вашингтон. Он не долетел, в Лондоне его отравили. И Голованов описывает реакцию Сталина. Он говорит, ну так нельзя. Да, ну вот это пошло, да. Сталин, да, который жил на Кавказе, который видел там все вот эти вот явления, да, он наивно считает, что он не понимал все эти вот явления, которые мы сегодня связываем с чеченцами, да, вот это все он видел и знал, да, и если он сказал, что это, что так нельзя, да, это говорит о том, что британский стиль отношения к людям, он достаточно специфический. Я напомню, что только во время Второй мировой войны только один голодомор, который устроил Черчилль в Индии, это там несколько миллионов человек. А на самом деле с того момента, когда Черчилль стал государственным деятелем британским, таких голодоморов в Индии было устроено несколько. То есть, в общем, как минимум 10-15 миллионов человек на совести вот, руководства Британии только в первой половине 20 века. А мы еще не забудем Ирландию там, и все остальное. Так вот, с точки зрения гуманности, ну, кто угодно, только не англосаксы. Да, у них это понятие отсутствует вообще напрочь. Ну, вообще нужно понимать, что англосаксонский подход к гуманности состоит в следующем, что гуманность – это только для, в отношении тех, кого защищает закон. Вот меня, когда я с этим столкнулся, вот как себя ведут американские и английские наемники, ну, там частные военные компании в Ираке, в Афганистане, для них устроить там стрельбу из пулемета по толпе – это не проблема. Почему? Потому что когда им начинают предъявлять претензии, что это преступление, они говорят, у них есть одна совершенно четкая отмазка. Они говорят, мне показалось, что они представляют мне угрозу.
Как в мультике «Южный парк». Он хотел на нас напасть.
Он хотел на нас напасть. Значит, по англосаксонскому праву человеком является только тот, кого защищает британский закон. Ну или американский. Если он вас не защищает, вы не человек. Вот это реальная проблема. То есть убить индейца, убить нас с вами, убить еще кого-то – это примерно то же самое, что убить…
Бешеную собаку.
Бродящую собаку, да. Вот это не есть преступление. Нас их закон не защищает. Теоретически, если мы получили визу в Англию, их закон нас защищает, поэтому они сейчас рассматривают вопрос…
Отмены.
Отмены, совершенно верно. И я в этом смысле, ну вот, понимаете, я же, в общем, человек совершенно обычный, да, я учился в обычной школе, я учился в университете, и у меня никогда не было никаких знаний особых, да, как все устроено, но я в какой-то момент пришел как бы на работу, на госслужбу, да, и я посмотрел, как это все устроено, как это устроено у нас, как это устроено у них. У нас Можно там обижать людей, унижать людей, но все равно в нашем понимании это люди. А в их понимании не люди. Ну, давайте посмотрим пресловутое дело Литвиненко. Угу. Да, можно не любить Березовского, всю его команду, Патрушевича, Глушкова, еще чего-то. Но вот такой вот способ, когда людей совершенно цинично убивают, он выглядит, ну, как бы мне это крайне не нравится как человеку.
Для меня вот загадка.
Что?
Вот спецслужбы. Там людей, между прочим, отбирают, а после этого готовят. А операции по ликвидации разрабатываются группами людей. Не одному оперативнику говорят: Васильев, иди, это, да, зарежь его. Этот коллективный труд. Там не самые тупые люди
сидят.
Вот есть некое убийство, когда оно сигнал, что мы тебя убили. Это не способ
обратите
действия.
Обратите внимание, убийство Березовского или, да, убийство Глушкова комар носа не подточит.
Так точно. Да.
А вот, соответственно, в случае с Литвиненко…
Это зачем?
А есть гипотеза.
Так.
Значит, гипотеза звучит следующим образом. А мой папа, когда, соответственно, я совершал какие-то глупые действия в молодости, мне всегда говорил: пиши на себя заявление. Великобритания упустила на свою территорию Бориса Абрамовича Березовского, про которого она точно знала, что он бандит и убийца. И еще при этом он притащил с собой довольно большую группу людей, включая Литвиненко. Вот дальше все претензии с нас снимаются. Ребята, вы его пустили на свою территорию. Пишите на себя заявление. В случае с Литвиненко, ну, давайте смотреть, да? Что есть? Есть решение, не решение суда, поскольку не было процесса.
Угу.
Есть мнение одного судьи, мнение, который говорил, есть решение эксперта,
угу,
о том, что смерть последовала от отравления полонием, и, вероятно, в этом могло принимать участие ФСБ. Даже судья сказал, вероятно.
Я вот никогда в жизни не слышал, чтобы кого-то травили полонием. Есть другие яды.
Есть. А вот теперь смотрите. Известно. Это известно. Литвиненко торговал полонием. Почему? Потому что радиоактивные маркеры – это очень удобный способ контролировать продвижение людей или товаров, если невозможно организовать прямой контроль. Второе.
Нас в рамках оперативной деятельности учили, что радиоактивными метками можно помечать только грузы, например, какой-нибудь, да, контейнер, товар.
Можно. Что-то. Грузы, контейнер, товар.
И говорили, что, ну, иногда бывает, что в КГБ из баллончика там брызнут.
Нехорошие люди.
На гражданина, ну, это вообще вот из ряда вон и ненормально.
Специфика полония состоит в том, что у него бета-радиоактивность.
Угу.
Бета-радиоактивность – это вылетает электрон. А он не пробивает даже кожу. То есть в этом растворе полония можно мыть руки, можно мыть голову, и никаких последствий не будет, только если внутрь.
Ну, как-то сложно.
Литвиненко… Зачем? Литвиненко торговал полонием, это известно. Есть гипотеза, что он в процессе, значит, когда он получал эти пробирки, он одну из них открыл, непонятно зачем. В результате образовался след. Радиоактивный.
Угу.
Еще раз повторяю, абсолютно безвредный.
Да.
От него не может быть вреда, потому что от следа полония его внутрь употребить никак невозможно. Ну, нужно лизать следы, да, очень долго, и то при этом количество недостаточно. А дальше нам говорят: ну вот же он же лысый. Вот у него выпали волосы от радиоактивного заражения.
Да, да, да.
Ну, во-первых, опять-таки, известно, что за 2 или 3 дня, за 2 или 3 дня до смерти его обрила не то домработница, не то подруга Ахмеда Закаева. Видного.
Какие люди, да.
Соратника Березовского. А ошибочка вышла. Голову побрила, забыла. У мужиков и в других местах волосы растут. На этой фотке у него волосы на груди. Отсюда вывод.
А брови и ресницы сбрила?
А брови и ресницы не сбрила. Ошибочка вышла, да, конфуз получился. Но с этим ничего нельзя сделать.
Ну, то есть, это однозначно его готовили. Да?
Его готовили. И люди, которые его готовили, знали, что обвинение будет по полунию. Хотя тогда еще официально это не было объявлено. Он умер с вероятностью там, 99% не от полуния. А дальше его кремировали. Где Литвиненко? Нету Литвиненко.
И эксгумировать нечего уже.
Эксгумировать нечего. Более того, есть тот самый эксперт, на которого все ссылаются. Где этот эксперт? Помер, я не боюсь этого слова, зарезавшись двумя ножами.
О, по-самурайски. Мега-самурайски.
По-самурайски, да. Знаете, да, застрелился тремя контрольными выстрелами в голову.
Это как на Украине кто-то.
Ну, на Украине, тот, да, это министр транспорта. Да. Да. Ну, или как у нас во время, в 91-м году, министр внутренних дел Пуга, который застрелился с контрольным выстрелом в голову, а пистолет лежал там в 5 метрах от тела.
Угу.
Да, это...
Я помню, все острили, забил заряд я в тушку Пуга,
да.
Было смешно, я помню.
Да, было смешно, да, но на самом деле смешно было ровно потому, что люди все понимали, что это шито белыми нитками. Да, вот шито белыми нитками, да, когда бывший там, первый зам начальника генштаба и советник Горбачёва Ахрамеева, у которого лежит в сейфе пистолет наградной, вешается, ну, трудно себе представить маршала, который вешается.
Ну, вообще, с
точки зрения здравого смысла застрелиться в неком смысле приятнее.
Чисто по-офицерски.
Дело даже не по-офицерски, а чисто по-человечески. Смерть от удушения наступает сильно медленнее, чем от выстрела в голову. Понимаете, вот все это совершенно четко говорит о том, что нам подбрасывают.
Бритого Литвиненко.
Да, бритого Литвиненко. И люди это прекрасно видят. И в нашей стране, в общем, особенно те, кто получил еще советское образование, впрочем, вот наша молодежь, как показывает опыт, вполне себе адекватно. Она все это видит, все это понимает. Я прошу прощения, тут смешная история, да, моя дочь, которой было в прошлом году 19 лет, поступила, я не боюсь этого слова, высшую школу экономики.
Я говорю, ну, бросили ребенка в самое логово.
Зачем? Она говорит, ну, папа, ну ты мне же мне объяснишь, как все на самом деле. А там языки.
Знания, да.
Вот. И вот, соответственно, она слушает лекции и говорит, папа, вот я вот слушаю лекцию, я понимаю, вот тут он врет, вот тут он не договаривает, а это место обходит. Я говорю, молодец. Ты пока еще не понимаешь, что он не договаривает и почему. Более того, она мне говорит, ты знаешь, это мои однокурсники, те, которые умненькие, они это тоже видят. А на Западе не видят. Да, почему? Нету базового образования и нету априорного, скептического отношения к действиям властей. Так вот, вся вот эта вот картина, которая нам тут подбрасывают, да, и которую не устраивает ни китайцев, ни евреев, я не боюсь этого слова, ни некоторых других. Ну, вот я тут был в Праге, казалось бы, да, 68-й год, всякие там еще проблемы. Ну, в общем, мне там понравилось, там пиво хорошее.
Отличное.
Да, отличное, да, и люди, в общем, на самом деле, мне очень понравились. Ну, вот мне рассказывают, да, вот в чем основная проблема между Прагой и Брюсселем. В Праге есть националистическая партия, которую возглавляет японец.
О боже.
Ну, из Японии приехал человек, у которого есть чешские корни.
Угу.
И создал там националистическую партию.
Чешскую националистическую партию.
Как вы понимаете, о общечеловеки, значит, либералы, они поняли, что с этим безобразием надо бороться, и купили всех членов этой националистической партии. В результате партия исчезла, но наш японец оказался настоящим самураем, он тут же создал новую партию, и с ней вошел в новый состав парламента. Так вот, что он придумал? Придумал, что надо, поскольку Чехия – это свободная страна, то она по этой причине должна заниматься прямой демократией. Что такое прямая демократия? Это референдум. И он двигает закон о референдуме. Казалось бы, что плохого в законе о референдуме? Я напоминаю, в нашей стране тоже с референдумом
проблема. Не все просто.
Не все просто. Да. У них в чем проблема? А потому что в Брюсселе, там, кстати, тоже хорошее пиво. Так вот, в Брюсселе, но кроме пива, там еще НАТО,
да.
Евросоюз и многие другие нехорошие вещи. Так вот, соответственно, в этом самом Брюсселе понимают, что если в Чехии примут закон о референдуме, то первый референдум, который там будет, это референдум о членстве где?
В НАТО.
В НАТО, правильно. И какой будет результат референдума?
Я думаю, отрицательный.
Вот. Чехи, прости господи, выйдут из НАТО. Этого нельзя допускать. И по этой причине в Брюсселе борется с японцем, который возглавляет чешскую националистическую партию. Вообще, какая-то фантасмагория, да? Как это? Здравом уме и твердой памяти, так, волосы, остатки волос, остатки наших волос.
Но если вернуться к этому, не побоюсь этого слова, негодяю, Скрипалю, меня лично, как бывшего сотрудника, поражает сам подход. Органов. Да, если бы его надо было отравить, приморить как-нибудь, если бы он являл. Многие граждане не понимают, что, несмотря на занимаемые посты, доступ к секретности очень сильно ограничен. Все знают, что кто-то кого-то может предать, и тебе нельзя рассказывать все секреты. И, собственно, у тебя их конечное количество, а когда ты их изложил, все, что ты знал, убивать тебя уже бессмысленно.
Неинтересно.
Да, ну да, вот так случилось, не доглядели, не досмотрели. Но если бы хотели убить, ну, наверное, приморили бы в отечественной тюрьме. Наверное, он бы там погиб в какой-нибудь пьяной драке. Или
после рассеянности перестал бы дышать.
Или после конфликта с гомосексуалистом-любовником принял бы смерть лютую. Причин миллион, отказался от еды, упал, споткнулся, подрался, еще чего-то там. Убили бы тут, если бы хотели.
Если бы хотели.
Нет, выперли, обменяли, бросили, ты отрезанный ломоть. Зачем тебя убивать? Я не понимаю, зачем. Что он еще может сделать?
Значит, ситуация очень простая. Значит,
Есть же гораздо большие мрази, типа какого-нибудь Гордеевского, там, которого даже советская власть почему-то не убила. А наша демократическая власть, которая не делает того, что делали коммунисты, она-то зачем?
Вы понимаете, в чем дело? Все же понимают, да, что люди, они существа слабые, да, у них есть свои недостатки, каждый совершает нехорошие поступки, еще чего-то. Но просто за то, что ты продал родину. Ведь плата за то, что ты продал родину, она на самом деле очень велика. Потому что ты внутри понимаешь, что ты ничтожество, подлое. И тебя там презирают, и тебя здесь презирают. Ну, вы знаете, мне в моей жизни было несколько моментов, когда мне там объясняли, что они меня уважают. Не в смысле, что они мне там денег дают или еще чего-то. Вот денег они дают предателям. А мне они говорят: Михаил Ильич, мы вашу позицию ценим. Мы понимаем, да, что вы там жертвуете чем-то, еще чего-то. Вот если вы чем-то жертвуете, то мы вас уважаем. Так вот, а вся проблема в том, что и Скрипали, многие другие персонажи, они понятные. Ну, человеку понравились деньги, да, ну, хорошо, но есть же целая куча таких людей.
Ну, такая. Мог влететь куда-нибудь, ловко шантажировать.
Да, в конце концов, прошу прощения, на бабе поймали.
Человек слаб.
Человек слаб, да, и его в чем-то можно простить. Нет, он совершил преступление, мы его посадим, да, отсидел, да. Это, кстати, замечательная история, да, русская традиция. Если наказание, если человек совершил неправильный поступок и получил наказание, то дальше они друг друга погашают. Был такой персонаж Салтыков Щедрин, как его звали-то? Николай Евграфов. Значит, у Салтыкова Щедрина есть совершенно гениальная фраза, под которой просто вот я падаю каждый раз, когда ее читаю. Фраза звучит так. Один из городоначальников города Глупов. Город Глупов – это Вятка, она же Киров. А просвещение в России, ну, в России в скобках, да, да, поскольку этого для города глупого, следует внедрять умеренно, по возможности, избегая кровопролития.
Он знал, о чем говорит.
Он знал, о чем говорит. Да. Так вот, я понял, он был вице-губернатором.
Да, да.
То есть он был второй человек в губернии, ссыльный. И как вице-губернатор он был обязан визировать характеристики на ссыльных, на самого себя в том числе. Это же бред с точки зрения здравого смысла. Но с точки зрения российской традиции совершенно естественно. Человек получил наказание, его сослали в Вятку. Да, худшего наказания в город быть не может. Все, он свое преступление искупил, теперь он должен... в том числе, как государственный деятель, подписывать характеристики.
Трудись на благо общества.
Да, но поскольку он ссыльный, он сам на себя должен писать характеристику. В чем проблема-то? Ну, подписал, да, да, что как бы обладает злой иронией, да. Так вот, проблема состоит в том, что когда человек наказан, да, вот это очень важная вещь, обратите внимание, это многие увидели, но... не все, так сказать, допоняли. Угу. Ходорковский – вор и убийца. Все это знают. Ну, хорошо, может быть, он не давал прямых приказов об убийстве, но он знал. Но он отсидел. И по этой причине его простило общество. И если бы он уехал и стал бы жить частной жизнью, никто к нему бы не было претензий. А он начал политическую войну против России. И поэтому он все равно виноват. Поэтому все вспомнили, что он вор и убийца. Да? По этой причине мнение Ходорковского в нашей стране никому не интересно. Он вор и убийца. Ну, что может вор и убийца сказать о нашей жизни?
Плюс, когда уезжал, обещал не заниматься.
Да.
Обещание нарушил. Что тоже нехорошо.
Обещание нарушил, да. Так вот, вот если мы посмотрим на всю эту картину в целом, то она на самом деле абсолютно очевидна. Люди, которые отравили Скрипаля, и люди, которые убили Литвиненко, это люди, которые выполняли некую задачу. Ну, есть версия, что Литвиненко убила команда Березовского, решая свои определенные. Он тогда еще был жив, если не память не изменяет, решая свои локальные задачи. Британские чекисты, нужно отдать им должное, они высокие профессионалы. Еще в 19 веке, в начале 19 века, спецслужбы Российской империи поставили вопрос. Тогда же было модно нанимать иностранных гувернантов для детей. Они поставили вопрос, сколько из этих гувернантов работают на спецслужбы соответствующих стран. Выяснилось, что, соответственно, для Германии 6 из 10, для Франции там 5 из 10, а для Британии 10 из 10. Любая британская гувернантка работала на соответствующие спецслужбы. Это специфическое свойство Англии. Дело не в том, что они так любят заниматься сыском или там шпионить. Дело в том, что в Британии работа на спецслужбы своей страны считается доблестью, а не безобразием. Да, вот если в нашей стране стукач – это плохо, то в Британии это хорошо. Но при этом нужно учесть, что он же стучит не внутри страны, а за ее пределами. То есть вот если ты по отчаянию уехал из своей родной Британии,
Джеймс Бонд фактически,
то как только ты находишь какую-то связь со своей Британией, ты говоришь, а вот смотри, я тут вот это узнал, вот это узнал, вот это узнал. Но это в некотором смысле доблесть, да?
Ну, для страны-то это хорошо.
Да, поэтому с точки зрения британских интересов, я считаю, что это замечательно. Да, они молодцы, они выдрессировали свое население. Но при этом нужно понимать, что у них есть свои собственные политические игры. Кто сказал, что Мэй Джонсон – это люди, у которых нет врагов? Я напомню, что в 1936 году они короля скинули, Эдуарда VIII. Почему? Потому что в тот момент была драка между... ну, условно говоря, консервативными элитами Британии, которые говорили, мы часть Европы, и либеральными элитами Британии, которые говорили, мы вместе с Соединенными Штатами Америки, как финансовые элиты, будем гробить вот эту вот европейскую группу. То есть, грубо говоря, консервативная группа проиграла с Эдуардом VIII, а выиграл Черчилль с папой нынешней британской королевы. И, кстати, тот же Черчилль к 40-му году благополучно слил Британскую империю Соединенным Штатам Америки. Экономически это просто есть день и час, когда он это сделал, когда на встрече Черчилля с Рузвельтом в обмен на поставку, по-моему, там не то 80, не то 120 старых эсминцев, которые должны были конвоировать британские конвои. Напомню, что Британская империя через море ресурсы получала. А Черчилль разрешил Соединенным Штатам Америки торговать с британскими колониями, минуя Лондон. Все, после этого дни Британской империи были сочтены. То есть Черчилль в 1936 году, выиграв, через 4 года сдал Британскую империю. Сегодня абсолютно такая же ситуация. Брекзит 50 на 50. Дальше можно спорить, за кого играет Мэй, за кого играет Джонсон, еще чего-то. Но предположить, что те люди, которые хотят подставить Мэй Джонсон, устраивают вот это безобразие, вы уж меня простите, конечно, но я много видел, да, и как бы и милиционеров, и чекистов, и я прекрасно понимаю, и Мэй Джонсон искренне убеждены, что Скрипаля отравила ФСБ. При том, что любой трезво мыслящий человек, глядя на эту картинку, четко понимает, ребят, тут это как это называется. Как говорил Станиславский своим друзьям Немирович и Данченко, не верю.
На фотографии видны уши фотографа.
Ну, это просто вот абсолютно. И китайцы это сказали, и евреи сказали, и британская армия сказала, и Скотланд-Ярд сказал. Ну, вы уж меня простите, конечно, когда Скотланд-Ярду, значит, говорят, ребята, что вы скажете по этому поводу? Они говорят, а у нас она уже 2 месяца на исследовании.
Ну, это
разумно. Им говорят, ну, Мэй же сказала. Мэй сказала, вы ее и спрашиваете.
Она умная.
Ну, после этого уж казалось бы, да? Ну, а дальше знаменитая фотография, да, молодая Мэй, молодая Меркель и молодая нынешний директор ЦРУ на соответствующих, значит, курсах повышения квалификации.
Да. Красота.
Ну, ну, любой человек, который ну, хотя бы минимально понимает, как это все устроено, видит все просто невооруженным глазом.
Ну, там бред сумасшедшего. Ну, бред узнали, что это этот газ. А откуда вы узнали, что это этот газ? У вас свои образцы где-то есть? Откуда вы знаете, какое противоядие? Что за чушь вообще? И какое противоядие против нервно-паралитических газов?
Нет, есть, кстати, да, антидоты есть.
С какой скоростью его надо вкалывать?
С какой скоростью? Сразу. Да,
они там рядом стояли.
Они сидели 20 минут на скамейке, да. Но там еще целая куча, да, то есть, вот, ну, как бы вот любому здравомыслящему человеку понятно. И дело даже не в том, что у человека нет опыта, чтобы понять, что там произошло. Но то, что там, но то, что это вот спектакль, это вот видно, в общем, такой
хреновенький. Да.
Хреновенький. И хреновенький не потому, что в Британии нет высоких профессионалов, а потому что высокие профессионалы добивались другой цели.
Какой?
А, ну, я думаю, что, что подставить Мэй Джонсона, вне всякого сомнения, я прошу прощения, можно там любить Трампа или не любить Трампа, это не важно совершенно, но он точно не идиот. Реакция команды Трампа. Он говорит, вы поддержали позицию Мэй и Джонсон. Значит, вы согласны с их аргументами? Реакция Соединенных Штатов Америки. Аргументы? Мы не знаем никаких аргументов. Мы их вообще не спрашивали. Нас интересовало только одно. Они наши союзники.
Угу.
Мы им верим. Ну, а дальше подтекст. А если они нас обманут, мы их накажем.
Не оправдали доверие.
Не оправдали доверие. Лаврентий Павлович Берия не оправдал доверия.
То есть красотку могут сковырнуть таким образом. Ну, потому что ничего другого подумать нельзя. Потому почему высококвалифицированные специалисты делают вот так, настолько топорно, а после этого отдают ей, а она, вытаращив глаза, начинает орать, вот, посмотрите.
А теперь давайте посмотрим на эту ситуацию немножко с другой стороны. Если обвал рынков неизбежен...
А он когда грозит?
Это хороший вопрос. Ответа на него нет. Но есть некоторые гипотезы, что он может быть скоро. То дальше возникает ключевой вопрос. А кто виноват? И вот здесь мы возвращаемся к нашей ситуации. Вспомните, да? Есть же видео всех этих персонажей по Кемеровскому пожару, которых арестовали. Каждый из них говорит одно и то же. Я не виноват.
Ну, естественно.
Это они. А я не виноват. Так вот, люди, которые могут стать виновными, для них ключевая задача – объяснить, мы не виноваты, виноваты они. А кто могут быть эти они? Была попытка сделать Аль-Каиду.
Не прокатило.
Не прокатило. Была попытка сделать Китай. Понимаете, очень много людей в Соединенных Штатах Америки имеют очень конкретные интересы в Китае. И давайте, да, они, конечно, нехорошие, чуть-чуть позже. И Россия.
Дима, проснись, блин.
Извините.
Ничего страшного. И Россия. Очень удобный, привычный персонаж. Давайте ее немножко демонизируем. Плюс к этому надо понимать, что люди, в общем, чувствуют, что капитализму, ну, давайте скажем по-простому, жопа. Да? Все. Вот эта модель закончилась. Средний класс умер. Денег больше не будет, будет тотальная нищета, беспросветный бандитизм, тр-тр-тр-тр-тр. В этой ситуации очень нехорошо, что есть страна, в которой еще помнят, что такое социализм, что такое ответственность чиновника перед обществом. Ну, вы подумайте, ну, вот те же самые ребята, да? Ну, как же так? Ну, мы, соответственно, запрещено использовать нормативную лексику, хотя она вот тут вот, ну вот, ну вот, ну вот, невозможно придумать адекватный аналог, да? Ну вот мы воровали, 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 все было хорошо. Тут вдруг неожиданно к нам пришли и сказали, на каком основании вы воровали? Вы отвечаете за то, что двери открыты или закрыты, что сигнализация была не выключена или еще чего-то.
И они, система не сработала.
И они в ужасе говорят, почему мы должны отвечать? Мы не хотим отвечать.
Ведь все было
у нас же либерализм, у нас свобода и демократия, мы ни за что не отвечаем. Говорят, ребята, жизнь изменилась, теперь надо отвечать. Вот вся проблема состоит в том, что пришло время отвечать. А отвечать страшно не хочется. Единственный вариант – сказать, это они виноваты.
То есть мы.
Они. Мы, да. Ну, собственно, обратите внимание, да, посмотрите на митинг, посвященный погибшему в Кемерово на Пушкинской площади в Москве. Вот если вы просто посмотрите видео репортажа, вы увидите, там было, там, грубо говоря, 15-20 человек, которые все время двигали одну единственную мысль. Виноват Путин.
Да.
Да. Почему Путин? А вот потому, что он виноват. Потому что, ну, правде глаза, то, что люди, которые платят нам деньги, считают, что Путин должен уйти. Ну, хорошо. Теперь возникает вопрос, а почему те люди, которые вам платят деньги, считают, что Путин должен уйти? Ну, дальше начинаем делать выводы, да? Нет. Я так у жизни сложилось, что было время, когда я был знаком с Владимиром Владимировичем Путиным.
Угу.
Да? Ну, как у всякого человека, у него есть свои достоинства, свои недостатки, у него есть много, у него есть очень положительные качества. Например, одно из самых главных положительных качеств, которое я считаю очень важным, у него есть чувство юмора, очень хорошее чувство юмора.
Это говорит о наличии интеллекта.
Вне всякого сомнения, да, потому что умного человека может не быть чувство юмора, но у дурака чувство юмора быть не может, это невозможно, это несовместимо с жизнью. Так вот, почему они хотят, чтобы он ушел? А по банальной причине. Потому что это человек, который может принять самостоятельное решение. А им не нужно, чтобы здесь принималось самостоятельное решение. Да, по некоторым вопросам, например, по вопросам экономической политики, он пока таких решений не принял. А вдруг примет? Я думаю, что, завершая нашу передачу, надо сказать, да, что давайте мы пожелаем Владимиру Владимировичу Путину принять соответствующее решение.
А у меня тогда еще вопрос, так сказать, вдогонку. А вот в обращении к Федеральному собранию был дан, так сказать, развернутый доклад о том,
какое, что летает.
Да, что у нас теперь летает, куда попадает и всякое такое.
Отвечу.
Вот а мне так показалось,
да,
что мы уже на каком-то краю стоим.
Это вообще не угроза.
Это не угроза, это объяснение, да, что у нас есть.
Я просто объясню, откуда, да, это взялось. Значит, дело в том, что в начале 90-х между командой Ельцина и Западом были достигнуты некие договоренности. Причем они были достигнуты частично еще до Ельцина с Горбачевым, вот в рамках объединения Германии. Они свои обязательства не выполнили. Но в число наших обязательств входили три вещи. Закрыть разработки, в которых мы были впереди планеты всей. В лазерах, в гиперзвуке и в портативных ядерных реакторах. То, что сказал Путин в своем послании, он сказал следующее, что, ребята, вы не исполнили свои обязательства, и мы отказались от обязательств, и мы возобновили исследования в этих трех направлениях. Точка. Что уже летает, что еще не летает, это отдельная тема. Ну, вот и все.
Пожелаем успехов.
Пожелаем успехов.
Спасибо, Михаил Леонидович. Заходите к нам еще.
Обязательно.
Интересно и познавательно.
Обязательно.
Спасибо.
До свидания.
А на сегодня все. До встречи.